радио «Комсомольская правда».
19:05, время московское, «Комсомольская правда». Доброго вам воскресного вечера, друзья. Антон Челышев у микрофона. Всех рыболовов приветствую завершением этого уикенда. Всех поздравляю. Собственно говоря, почему поздравляю? Ну, москвичей — это днем города, понятно. А всех, собственно, которые живут и в Москве, и не в Москве, я поздравляю с тем, кто у нас сегодня в гостях, кто к нам согласился прийти. Друзья, мы сегодня поговорим о спиннинге, о грядущем, начавшемся, может быть, уже осеннем спиннинговом сезоне. А на вопросы наши с вами будет отвечать рыболов-спортсмен, чемпион мира 2008 года. В общем, имя в российском рыболовном спорте. Константин Кузьмин в гостях у радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Константин Евгеньевич.
Здравствуйте,
добрый
вечер.
Спасибо большое за то, что вы к нам сегодня выбрались. Вы на этот уикенд не удалось вам съездить куда-нибудь?
Ну, я далеко не ездил. Я вчерашний день немножко половил в центре города, половил такую любопытную рыбу, такую, которую, в общем-то, спиннинговой не считается, как ротан, хотя, естественно, я ловил спиннингом. Ну, зашел еще на Москварику, половил что-то там, бычка, судачка, но, в общем-то, этого было достаточно.
А ротан, кстати, на что, на микроколебалке?
Нет, ротан, основная приманка для ловли этого хищника, как вот спиннинговой рыбы, это оснастка веки. Это червячок маленький, который цепляется на крючок поперек, и каким-то образом оно перемещается там подергиваниями удилищем. Резина, естественно, съедобная. Ротан это все берет в рот и потихонечку заглатывает. Это один вариант. Ну, еще несколько штучек я поймал на верховые приманки, на вокеры, на маленькие. Это очень интересная ловля. Рыба, конечно, мелкая и, в общем-то, мало кому симпатичная, чисто внешне. Но так вот скрасить вот этот день, который был ознаменован дождем с утра и, в общем-то, ничего хорошего не обещал, получилось.
То есть ротан, то есть поймать ротан и рыбу там поблагороднее типа форели можно, используя одни и те же приманки, что там вроде Смита-Тавади, да?
А вот именно Смит-Тавади был тем, что у меня оказалось из топ-вотерных, то есть верховых приманок. Ага. А вот червячки, которыми я ловил, они предназначены для форели. Это как раз было из той программы, которая очень часто используется для ловли на форелевых платниках. И вкусы у ротана и у форели применительно к резине, они очень-очень сильно пересекаются.
Ну, зачастую и, так сказать, и у людей точно так же, что любит простолюдин, на завтрак тоже самое втихую от своих аристократических, так сказать, одноклассников, имея в виду социальную группу, может какой-нибудь там представитель голубых кровей любить, вроде овсянки какой-нибудь или омлета с вареной колбасой. Так, друзья, естественно, я ни в коем случае не прихватизирую весь эфир, и вы прямо сейчас можете начать задавать вопросы Константину Кузьмину. Вопросы, естественно, они будут связаны со спиннингом, а там внутри спиннинга они могут быть о чем угодно. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-сообщений 2420. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». По мере поступления вопросов будем их в эфире озвучивать. Ну, нам придется придерживаться темы выбранной. Это осенний спиннинговый сезон. Я вот когда позвонил Константину Евгеньевичу, попросил прийти и поговорить с нами об осеннем, о грядущем осеннем спиннинговом сезоне, Константин Евгеньевич меня поправил. Спиннинговый сезон осенний уже начался. А вот если взять еще и стадию подготовки к нему, когда его правильно начинать?
Ну, осень календарная, как она начинается, примерно это же совпадает все по времени с активизацией рыбы. Вот буквально два дня назад пришла информация с одного из подмосковных водохранилищ, где человек довольно-таки хорошо отловился по судаку. Я совсем уж место сдавать не буду, но факт остается фактом. При том, что неделю назад и две назад те же люди примерно в том же месте, у них было все гораздо слабее. Так что вот уже какой-то осенний клев, ну, именно клев, не жор пока еще. Он уже имеет место быть.
Вот сейчас, на мой взгляд, самое главное, что какие у летчиков перед взлетом есть такая контрольная карта, да, включение, отключение разных приборов, положение оперения у самолета. В общем, какую контрольную карту проходите вы для себя и какой минимум порекомендовали бы всем остальным спиннингистам, дабы вот в сезон вступить во всеоружие? Вот завтра. Сегодня жор, а ты еще со вчерашнего дня там, и у тебя уже все готово.
Ну, на самом деле, вот та ситуация, которую мы имеем сейчас за окном, идет дождь, и он шел вчера, позавчера, не очень приятная картина, плюс еще оно не просто для нас с вами неприятно, как для обычных граждан своего города, но для рыбаков это минус в том, что многие водоемы, они помутнели, та же самая Москва-река, многие даже пруды и малые реки, поэтому вот такие вещи лучше переждать и постараться все-таки, когда вот такая ситуация наблюдается, поехать туда, куда, в общем-то, это не распространяется. То есть те же самые водохранилища, нужно быть готовым ко всему и планировать ситуацию в зависимости от погодной ситуации и прогноза погоды.
Так, ну давайте начнем телефонные звонки принимать. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, пожалуйста, отойдите от приемника, потому что у меня два Дмитрия в наушниках, Константин Евгеньевич тоже, на двоих четыре, многовато. И задавайте вопрос.
Мне бы хотелось узнать, вот сегодня судака поймать, на что лучше? Щуку я поймаю, на вертушку там, значит, а вот судачка.
Судачка поймать? Ну, во-первых, если это водоем с глубинами, и если это, скажем так, дневная или там вечерняя, утренняя ловля, то все-таки джиг. Это все-таки всегда была приманка номер один для судака. Если это уже ловля по темному на тех же самых реках типа Оки, Москвы-реки, на водохранилищах в том числе, то это воблер. Воблер класса мину. Размер где-то так 9-11 сантиметров, на глубинах относительно небольших. Джиг, естественно, там, где потяжелее нужно головку ставить, где есть глубина там метра 3 и более, вот там джиг.
Добавлю от себя, как от убежденного воблерятника. А воблер должен быть твичевый, что называется, под такую ярко выраженную анимацию или со своей игрой на равномерной проводке?
На самом деле здесь нет четких критериев. Я судака ловил и на так называемые неиграющие воблеры, при том, что и твичингом, и равномерный, и стоп-н-гоу, но все-таки основное для судака это такой средний играющий мину на очень легком твичинге, но главное с паузами. Или стоп-н-гоу. Чисто равномерная проводка тоже работает, но все-таки в меньшей степени.
Друзья мои, сейчас у нас небольшая пауза, короткая реклама и еще один фрагмент из книги Леонида Павловича Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Как раз именно о судаке речь пойдет, поэтому большое спасибо нашему слушателю Дмитрию за вопрос о клыкастом. Другие вопросы, я знаю, что несколько человек уже ждут в своей очереди задать вам, Константин Евгеньевич, вопросы, смс-ки тоже. Все обязательно дадим слово, все вопросы озвучим после этой самой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Константин Кузьмин в нашей студии.
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Своей хищностью взрослый судак превосходит окуня и почти не уступает щуке. И нередко он так увлекается погоней, что, подобно окуню, выскакивает на такие места, где вода стоит не глубже 4 сантиметров. Это чрезвычайно прожорливая, сильная и быстрая в движениях рыба, что, впрочем, видно и по ее наружности. Судак не дает пощады даже собственному молодому поколению, но, имея сравнительно неширокую пасть, всего более предпочитает ельцов, уклеек, щурят и пескарей, избегая широких рыб, например, подлещиков. Схватив добычу, он быстро удаляется в глубину. Вообще, главная его пища – мелкая рыба, и только летом он ест также раков и лягушек. Несмотря на свою хищную натуру, судак очень смирен, и, по мнению волжских рыбаков, смирнее и глупее судака нет ни одной рыбы. Ловит судаков только утром и под вечер, иногда даже ночью. Около полудня же судаки никогда не берут, да и свет, по-видимому, почти так же не любят, как и ёрш. Схватив живца зубами, большей частью с головы, судак немедля плывет к какому-нибудь убежищу, заглатывая на ходу свою добычу. Поэтому, почувствовав поклевку, необходимо подать ему леску как можно дальше и этим дать ему время забрать всего живца. Затем, когда уже нельзя больше поддать, подсекают очень быстрым, но не широким размахом. Почувствовав подсечку, судак старается спастись в лом, хворост и коряжник, а потому в крепких местах надо водить его круто и не давать ему запутать леску.
Лов предков. Как говорил Сабанеев. Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о главном увлечении человечества. В нашей студии Константин Евгеньевич Кузьмин, прославленный российский рыболов, чемпион мира 2008 года. Кстати, это был, по-моему, турнир по ловле басса, если не ошибаюсь, да?
Именно так.
В Италии. Проходил, как говорят рыболовы-спортсмены, на чужой воде удалось.
Ну, своей воды с бассом у нас, к сожалению, нет.
А может, и к счастью, учитывая, что басса все-таки рыба такая, будучи заселенной в неродной ей водоем, сожрет все живое, говаривают,
ну, нет? Нет, на самом деле...
Преувеличивают?
Это произошло только в Японии, во всех остальных странах, где басс был расселен, от этого был только плюс.
Угу. А в Японии он, по-моему, в Биве, да? Только в озере Бива? Или...
Нет, нет. В Японии он очень-очень много. Просто Бива – это такой культовый самый крупный водоем, да. Самый большой. А его много в самых разных водоемах, в том числе в обычных каких-то лужах. Но проблема в том, что он покушал там каких-то местных эндемиков, рыбу, которая без басса чувствовала себя хорошо, а вот сейчас с бассом чувствует себя плохо. Угу. В этом только вот одна беда расселения басса вот в Японии. Все остальные страны пережили это нормально.
Вообще, говорят, на басса нужно в любом случае обращать внимание, потому что... Ну, поговаривают, что японцы создают все свои приманки, в том числе на которые мы ловим, ну, ту же нашу щуку или нашего белого хищника, они создают под басса, там, те же зибетовские риджи и так далее.
Ну, я не могу с этим полностью согласиться, но как бы у японцев, у них три культовые рыбы. Это басс, это сибасс и это форель. Все остальное, что называется, до кучи. Так вот, эти все три рыбы, они немножко разные приманки предполагают, но плюс еще японцы иногда работают под заказ европейцев. Например, вот у фирмы Lucky Craft есть воблеры, которые заказаны конкретно под Россию. Я конкретизировать не буду, но вот они именно под щуку в большей степени. Плюс, все-таки, большинство бассовых моделей, они по щуке работают.
Ну, собственно, иначе поди ты попробуй продать в России этот самый японский воблер.
Вот так.
Да. Обещал я дать сегодня бразды правления нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Друзья, парочка небольших уточнений. Во-первых, если вы были в эти выходные на рыбалке, говорите, где были, что поймали, чего не поймали. А если вы задаете вопрос о том, как поймать ту или иную рыбу, уточняйте локацию, конкретизируйте, о каком водоеме или хотя бы о каком регионе российском речь идет, наверное. Ну и далее потом посмотрим. По ситуации будем действовать. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово, пожалуйста.
У меня обращение к Константину Евгеньевичу.
Обращайтесь.
Да-да.
Обращаюсь. Константин Евгеньевич, прежде всего я хочу извиниться, может быть, так неожиданно это прозвучит для вас, за свое некорректное поведение давнишнее на фишинг.ру в конце 90-х, там, начало 2000-х. Ну, сейчас я признаю, что тогда я был неправ по отношению к вам.
Ой, это примерно как 1913 год уже, настолько давно.
Да-да-да-да-да-да. Вот, это первое. И у меня к вам два вопроса, если позволите.
Пожалуйста.
Значит, первое. Ожидаются ли какие-нибудь интересные новинки на вот предстоящей выставке на ВДНХ? Это первый вопрос. А второй вопрос. Планируете ли вы выпустить, ну, я так громко назвал это, многотомник своих произведений? Просто сейчас не хватает, на мой взгляд, вот таких проработанных... скорее научных, да, подходов к рыбалке, которые отличают ваши вот.
Я понял вас. Первый вопрос. Ну, я сам стараюсь сохранить интригу. Я не интересуюсь у тех представителей тех фирм, которые будут выставляться, что у них будет новенького. Но, скорее всего, на осенней выставке новинок будет минимум, но они будут. Поэтому имеет смысл там показаться и все увидеть своими глазами. Что касается многотомника, то все-таки книга как источник знаний – это уже немножко в прошлом. Хорошо это или плохо, я не буду говорить, но просто вот сейчас все ушло в интернет, и с написанием книг я завязал уже, наверное, лет 5 назад. К сожалению, это неинтересно даже не то, что мне, это интересно читателям. Мне это тоже интересно, это неинтересно издателям, потому что издатели терпят убытки из-за того, что книга выходит сегодня, а через неделю она появляется в электронном виде, вот, а издатель на этом зарабатывает. Поэтому, наверное, все-таки многотомника не будет. Все будет в электронном виде. Там, у меня, например, есть сейчас сайт, который для меня является средством общения с рыболовами номер один. Там много чего, на мой взгляд, интересного. Плюс есть там свой блог. я на какие-то вопросы отвечаю и что-то выдаю именно в блоге. Вот это основная сфера моей деятельности в том, что касается средств массовой информации.
Ну, пожалуй, собственно говоря, исчерпывающим можно считать ваш ответ. У Дмитрия нет ничего по рыбалке, поэтому можно смело повторять номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер для ваших смс-ок 2420, в начале послания три буквы РКП. Неожиданный вопрос. Очень нравится вяленая плотва, пишет нам некто. Человек не подписался, аноним. Вам неплохое начало. Только не знаю, в какое время она самая свежая в магазинах, вяленая плотва.
Ну, вяленая плотва лучше, конечно, если это будет вобла. Может быть, не все знают, что вобла и плотва – это одно и то же, только вобла – это определенный подвид, который крупнее, жирнее и встречается в определенных местах нашей родины. Судя по всему, речь в основном идет о весенней вобле. Она идет на нерест, когда ее, собственно, ловят, заготавливают. Но жирная, естественно, рыба бывает не весной, а осенью. Вопрос, когда ее довели до состояния вобла, ее могут поймать весной, но продавать осенью. Здесь нужно быть очень-очень тонким знатоком и специалистом, чтобы отличить одну от другую.
Я предлагаю называть людей, которые специализируются по вобле, воблерами. И потом в скобках расшифровочку писать, что имеется в виду, приманка или специалист по вобле. Так, давайте теперь дальше пойдем по вопросам, которые я наметил относительно подготовки к сезону и входа в сезон. Не знаю, может быть, вопрос покажется несколько, ну, риторическим. Тем не менее, основные этапы подготовки вот своего арсенала, что необходимо обязательно сделать, какую инвентаризацию провести, техническое состояние чего проверить, чтобы быть спокойным за сезон, чтобы посреди сезона не тратить на это время?
Ну, скажем так, у меня сезон круглый год. Если говорить о рыболове, который практикует спиннинговую ловлю в основном осенью, а таких много, например, летом они ловят на поплавок, потом они переключаются на спиннинг, то здесь, естественно, нужно там, ну, если вы это хорошо знаете и умеете там перемазать катушки, там подразобрать, но я всегда выступаю против того, чтобы это делать в обязательном порядке, нужно именно этим владеть, этим мастерством, потому что можно все только испортить, там перемотать шнуры, потому что иногда говорят, например, вот я взял плетенку, мне на сезон не хватило. На самом деле плетенка при активном использовании – это расходный материал, ее не должно хватать на сезон. Но вот на осень, например, если мы говорим о периоде с начала сентября там, до середины ноября, до льда, грубо говоря, вот одного мотка плетенки должно хватить. Если она у вас осталась вот намотанная из прошлого сезона, то лучше ее поменять, меньше будет проблем. Плюс еще подготовить приманки, то есть закупиться тем, чего у вас подвыбито. Ну, осень для многих, особенно поздняя, это джиговый сезон, это джиговые приманки, то есть резина, офсетные крючки, ушастые грузики, чебурашки и так далее. Чтобы потом лихорадочно не бегать по магазинам и не заниматься тем, на что вы тратите свое драгоценное время.
И, как правило, самых, ну, самых нужных расходных материалов, которые, безусловно, каких-то особых денег не стоят, но очень активно спросом пользуются, вроде джиголовок нужного веса. Вот никогда не бывает, когда
Я с этим сталкиваюсь очень часто. Вот, например, я увлекаюсь ловлей на микроречках, там джиг головки такие 1,5-2 грамма, вот их еще днем с огнем приходится искать, особенно те, которые имеют достаточно мощную арматуру, потому что я ловлю щуку, не окуня на такие головки.
Это отдельная тема для отдельной большой программы. Маленькие джиголовки – это, безусловно, тема для большой программы. Так, ну и вот еще что интересно хотелось бы понять. У нас мы переходим к такой антикризисному блоку вопросов. Что бы вы сейчас, может быть, посоветовали, исходя из личного, наверное, в первую очередь опыта? Вот если человек хочет... Ну вот хапнуть адреналина, оторваться, как лучше поступить? Организовать одно большое путешествие, выезд недельный куда-то, или все-таки несколько маленьких выездов на день, на два, не очень далеко? Вот у вас как, что лучше получается, как правило?
Ну, я сочетаю и то, и другое, то есть я очень много ловлю непосредственно в Москве, у меня стритфишинг – это одна из основных разновидностей ловли, недалекие путешествия за пределы МКАДа, там на какую-нибудь микроречку или еще какой-то там жабовничек, это тоже. Плюс еще я уезжаю достаточно достаточно далеко, ну, скажем так, раз в две недели. Это может быть и тысячи километров, и более количество километров, но это, как правило, Волга там и так далее. Плюс за границей. Здесь каждому, что называется, свое. Если человеку достаточно вот поймать, грубо говоря, там одну щучку на полкило, и он будет счастлив, то можно поехать на ближайшую подмосковную речку. Но я знаю массу людей, которым надо оторваться, которым нужно обязательно побывать в Медвежьем углу, где вот Михаил Потапыч на тебя посмотрит из-за куста. Вот, вот это вот кайф. Но, честно говоря, мне это не очень нравится. Может быть, я уже из возраста, из того вышел, когда вот эти все ночевки в палатках там под луной, там при температуре там 0 градусов вокруг. Но, опять же, каждому свое.
Так, друзья, а мы продолжим антикризисную рыболовную тему через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Напоминаю, что есть возможность самому задать вопрос Константину Кузьмину, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 из любого уголка России и за рубежа, собственно говоря, тоже. И есть наш смс-портал, короткий номер 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19.32 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона, в нашей студии Константин Кузьмин, прославленный российский рыболов, спиннингист, автор множества книг, чемпион мира 2008 года. А ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702, Константин Евгеньевичу, 8 800 200 ровно 9702, случай, прям скажем, уникальный, поэтому, в общем, прошу не манкировать обязанностями. Ну и короткий номер для ваших смс-сообщений 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Что, давайте сразу-то звоночек примем. Олег, здравствуйте.
А, здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос Константину Кузьмину.
Пожалуйста. Да-да.
Добрый вечер. Я хотел вас узнать, что вы посоветовали по поводу рыбалки в карельских речках, на таких не микроречках, как вы говорили, а в мини-речках, а на форель, пеструшку и на хариуса. Я имею в виду ультралайт. Вот по блеснам, по воблерочкам, может быть, и по остальному снаряжению. Плетенка, там, монолеска.
Но я скажу так, что вот есть мнение, что ловить форель и хариуса лучше с монолеской. Я ловил и ту, и другую рыбу с плетенкой, с достаточно тонкой, и мне показалось, что это уместнее. Я не настаиваю, но вот это так. Насчет блесен воблеров, ну, сразу могу сказать, что вертушка именно там, в тех краях на севере, она для меня все-таки приманка номер один по форели и хариусу. Причем вертушки лучше те, которые типа инлайн. Например, есть Panther Martin, там вот такие вот все вещи. Если посмотрите, если не знаете, допустим, так вот навскидку, то можно просто посмотреть в интернете. Они более стабильно работают на самом разном течении. Что касается воблеров, ну, это кренки небольшие, типа винницкого головастика. Их очень много, я сейчас не хотел бы перечислять их все. Например, вот у Lucky Craft есть такой кренк, как Bevy, у них есть такая серия, там, Bevy Crank. Вот это все работает. Плюс еще микроколебалочки, мини-колебалочки. Все это тоже работает. Вот джиговые приманки в меньшей степени для тех краев. Если бы у нас было побольше времени, я бы, конечно, там целый список выдал бы. Но вот в основном вот это все, что я сказал, вот это основная линия, основная тенденция.
А вопрос от прудового форелятника. А что по цветам? Есть какие-то выводы или просто наблюдения интересные по цветам?
Вот по цветам, если мы ловим в пруду вот эту самую форель, которая, как один мой товарищ сказал, знает наизусть всю таблицу Менделеева, то есть каталог Раполы, там имеет смысл заниматься подбором цвета, потому что какие-то цвета ей приедаются, и, соответственно, новые цвета работают лучше. Если мы ловим дикую рыбу, ту же самую карельскую форель или хариуса, там это имеет значение гораздо-гораздо меньше. Там прежде всего нужно подобрать тип приманки и разновидность ее подачи. Цвет имеет значение, но значение гораздо-гораздо меньше.
Так, понятно. Сразу еще один вопрос от Ильи. Илья, здравствуйте.
Алло, добрый день. Беспокою вас из города Саратова. У меня вопрос следующий. Вот сейчас начинается у нас сезон активной ловли жереха. По вращающимся блеснам, по жереху, кроме мэпса, что можете еще посоветовать?
Ну, я очень хорошо знаком, кстати, со многими саратовскими спиннингистами, и с незапамятных времен, если так можно сказать, по крайней мере, 15, там, 10, 12 лет назад, очень хорошо у них себя проявляли блесны от бальцера, то есть колонели так называемые. Вот, ну, мэпс, естественно, тоже. Плюс еще дамовские блесны, которые сейчас на нашем рынке почему-то мало представлены, но принципиально тоже вариант. Плюс еще мюраны, так называемые, или майрон, как их правильно называть. Вот, собственно, из этого можно и выбирать. При том, что лучше выбирать те блесны, которые потяжелее, потому что они забрасываются хорошо. И по опыту вот этот саратовский хищник, будь то жерех, ясь, ясь, правда, стало сейчас поменьше, чем было прежде, но они вот очень хорошо берут именно крупного размера вертушки.
А целенаправленно ловить жереха воблером на больших пространствах водных доводилось? Именно воблером?
Естественно, доводилось, но это, скажем так, это не котловая ловля, как таковая, вот именно с дальним забросом. Тут два варианта. Либо это ловля с плавом воблера, то есть лодка стоит на якоре и вдоль, допустим, берега какого-то берега, где может быть жерех, сплавляется воблер, потом подматывается, но это немножко так занудная ловля. Или ловля с дрейфующей лодки. При том, что на каком-то пространстве может быть достаточно большое количество жереха, те же самые котлы блуждающие. Так вот, что интересно, я замечал неоднократно, что если вы стоите на якоре, подбираетесь к котлу, допустим, стоите на якоре, на большом расстоянии жерех вас видит. Вот он тот хитромудрый, который много чего на своем веку повидал. А если вы сплавляетесь на лодке, то вы ставите воблер, который летит у вас в два раза ближе, нежели пилькер или кастмастер, и он клюет. А вот на кастмастер или пилькер не клюет. Это парадоксальная ситуация, но вот почему-то к дрейфующей лодке жерех относится гораздо более лояльно, и из дрейфующей лодки его удается чаще ловить на воблера, чем с лодки, которая стоит на якоре.
В общем, тот случай, когда, если ты похож на бревно, это здорово.
Ну, я пытался себя ставить на место жереха, наверное, вот, Антон, во фразе, которую ты сейчас сказал, что-то есть.
Ну, это, естественно, не в обиду никому, сам я готов быть горшком и ухватом, и бревном тоже, лишь бы клева, потому что мне на Дону был в этом году случай у Бакинов, метрах, наверное, в 50, может быть, от берега, в 70, бесновался просто жерех и крупный окунь с ним рядом, как мне показалось. В общем, я и дрейфовал, я и якорился, из берега пытался бомбардировать вообще ничего. Причем ни у кого там несколько, ну, порядка полутора десятков лодок было в этой точке. Ничего не было. Ну, хоть посмотрел на
товарищей. Но есть некие секретные методы, которые позволяют все-таки взять неберущего жереха. Это вариант такой бомбарда с мухой. Иногда вот не берет на всю эту классику, а вот на бомбарду с мухой берет, при том, что вид мухи имеет значение.
Ну, так, хорошо, если уж секрет раскрывать, это сухая мушка или...
Это чаще нимфа, то есть мокрая мушка, которая с небольшой металлической головкой. По опыту, я не знаю, может быть, можно и на сухую тоже можно, когда, в принципе, он не разборчив. Но вот те случаи, которые я говорю, когда жерех не клюет ни на что, то удавалось поймать именно на бомбарду с мокрой мухой.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, друзья, Константин Кузьмин в нашей студии. Я обещал... Несколько антикризисных вопросов. Давайте продолжим. Покупка новинки. Вот это вот то, что для многих всегда целую проблему составляет, потому что хочется и колется, и семейный бюджет то не велит, то, может быть, велит, но ты не понимаешь, это тебе надо или не надо. Вот дайте, пожалуйста, какую-то систему координат, опять же, контрольную карту. Как правильно принимать решение о том, нужна тебе эта штука? Все равно, что это там... Ну, как правило, это приманка, потому что если ты выбираешь катушку, это ты делаешь, взвешиваешься за и против, замещаешь выпавшую позицию и так далее. А если это приманка, скажем?
Ну, как минимум, надо поинтересоваться у своих коллег, которые, может быть, немножко больше в теме. Непосредственно у знакомых, или поинтересоваться на каком-нибудь интернет-форуме, интернет-ресурсе, просто бросить в пространство, кто-то из пользователей, возможно, отзовется, и вам скажут, хорошо это или плохо.
Угу. А как хорошо, а как балансировать между ценой и качеством? Потому что хорошее – это дорогое, но есть и недорогое, которое, в общем и целом, тоже вполне себе.
А на самом деле, при нынешнем курсе рубля, в общем-то, с одной стороны, покупательная способность у нас достаточно сильно упала, с другой стороны, нынешние снасти бюджетного уровня, они позволяют закрыть, ну, 90% вот наших потребностей достаточно хорошо. И если есть какие-то сомнения, опять же, можно проконсультироваться у кого-то, кто знает, может быть, в магазине, но в магазине, правда, человек, который за прилавком, он заинтересован в чем-то. Вот, можно в каком-то именно интернет-ресурсе, в таком массовом, можно у меня на сайте там спросить, если не я отвечу, то кто-то другой, кто знает, и вам подскажут, и вы можете уже иметь какую-то предварительную информацию, нужно вам это или нет.
Ну, и еще тогда вдогоночку, научите по возможности, да, может быть, пара советов каких-то, экономить на рыбалке, может быть, тратить не так много. Ну, самый такой хрестоматийный пример, который используют все, это, например, прежде чем бросать в какое-то место как потенциально крепкое, дорогого японца за 1000 рублей, там, бросьте китайца за 200.
Вот, да. Собственно, для этого китайцы и существуют. При том, что многие из них ловят реально не хуже японца, а часто получается, что лучше именно потому, что мы можем его бросить туда, куда, что называется, жаба душит бросить японца. Это вариант. Что касается еще каких-то таких шагов по экономии, то имеет смысл покупать какие-то, допустим, универсальные спиннинги, которые закроют вам тему там джига, крэнков, мину. Вы проиграете в каждом конкретном случае по сравнению со спиннингом специализированным, но вы выиграете в комплексе и потратите на это меньше денег. Вот как-то так.
Давайте вопрос от Александра услышим. Вполне возможно, что ответ прозвучит уже после рекламы и короткого рассказа о жерехе. Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вам
здравствуйте.
Слово, пожалуйста.
Привет из Нижнего Новгорода.
Очень
вопрос,
рад.
Вопрос. Ловлю спиннингом, который, ну, приобрел у товарища. Вот, это вот, занимаюсь береговой ловлей в основном, это отводной или джиг. Он называется Blue Rapid, вами еще подписан.
А, это понял, это Аспио, наверное, серия, которая длинный
3.20. 3.20, да, CD-ROTS, вот Blue Rapid вот эти.
Это старенький... 20 секунд у вас на вопрос, да.
Старенькая серия, но очень приличная.
Очень прилично, да. Вот именно я нашел тут место, вот, недалеко от Нижнего, ловлю жереха именно с берега. Захожу в воду, вот, ловлю именно на бомбарду с мушками. Мушки у меня связаны из козлиной шерсти. Вот, как вы посоветовали, именно он там очень хитрый в этом месте.
Александр, давайте так, вот вы сказали все, кроме вопроса. Вопрос уже через несколько минут после рекламы. Оставайтесь на проводе, пожалуйста.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Настоящая ловля шересперов начинается, по крайней мере у нас на Москве-реке, в первых числах мая. Сначала в забродку на черного таракана, позднее на жука и на живую рыбку, с лодки и со шлюза. Ужение на таракана и на жука мало чем отличается от такового же ужения главлей. Рыбак ходит по перекату с довольно коротким удилищем и длинной леской, от 8,5 до 11 метров, с легким грузильцем, пуская таракана в полводы. Ловить в забродку весной очень неудобно, но зато вываживание крупной рыбы сравнительно много легче. Москворецкие артисты ужения нахлыстом весьма искусно подводят пойманного шереспера к ногам и, зажав его коленками, сажают на кукан. Шереспер при всей своей бойкости вовсе не силен и в этом отношении уступает очень многим рыбам. Он крайне чувствителен к боли и поводлив, особенно если зацепился за нижнюю губу и вода, следовательно, заливает ему жабры. При умении и сноровке можно поймать шереспера на самую тонкую снасть. Главное, чтобы леска выдержала первый порыв рыбы, испуганной подсечкой. Поэтому случаи поимки крупных жерехов на четырехволосную леску вовсе не относятся к выдумкам. Мне известен такой пример. А псковский рыболов Воронин рассказывает о почти 6-килограммовой рыбине, вытащенной с лодки на четырехволосной леске с поводком в один конский волос. Рыба взяла в 10 часов утра, а была вытащена на 640 километров ниже около 3 часов дня. К чему, спрашивается такому артисту, катушка или английская удочка?
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.47 в Москве, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. В нашей студии Константин Евгеньевич Кузьмин, прославленный российский рыболов-спортсмен, и теоретик, и практик, и чемпион мира 2008 года. Александр, Нижний Новгород, да, да. Пожалуйста, вы рассказали все, кроме да, вопроса, кроме собственно. Вопрос в чем?
Константин Евгеньевич, вопрос. А правильная проводка для ловли жереха, подскажите, пожалуйста.
Именно с бомбардой, да?
Именно с бомбардой, да. Потому что всяко разно пытаюсь это сделать. Рывочками тихо мотаю, быстро мотаю. Но вот не, до сих пор не могу поймать момент именно правильной проводки. Подскажите, пожалуйста.
На самом деле единого стандарта нет, но в основном это такие вот легкие подтвичения. То есть равномерно ведем нашу оснастку и слегка так подергиваем. В этот момент бомбарда, даже если она вдруг тонущая, но я чаще ловил на плавающую, она создает такую вот пульсирующую волну. И что интересно, жерех очень часто сначала идет на бомбарду. Он замечает этот крупный объект. Бывает, что даже ее атакует, но редко. Но чаще всего видно, прям волна идет на бомбарду. Он видит, что это что-то такое, что не очень съедобное. А тут рядышком мушка. И он ее цап-царап, и все хорошо.
Самое главное — раздразнить.
Да?
Да, да. Спровоцировать на проявление охотничьих инстинктов. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Короткий номер для ваших смс-сообщений 2420. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Татьяна из Железногорска давно прислала сообщение. Зачем на весь мир, смотрите, какие масштабы, учите убивать? Лучше бы об охране рыбы поговорили. А убить и без вас смогут, написала Татьяна. Вот... Ну, что же сказать? Я знаю, что вы рыбу отпускаете в более чем 95% случаев, да, как спортсмен.
Может быть, даже в 97%. На самом деле, да, действительно, сейчас все больше набирает популярность вот это правило «поймал, отпусти». Не только это касается рыбы грязной, пойманной на той же Москве-реке, даже на чистых реках, ну, я практически все отпускаю. И более того, народ у нас постепенно перевоспитывается. Даже те люди, которые, допустим, год назад их встречал, он клал рыбу в пакет, теперь он ее отпускает. Но большинство все-таки пока еще рыбу забирают, но это тенденция. Тенденция, которая, в общем-то, прослеживается на протяжении последних лет, и я думаю, что чем дальше, тем больше.
А хорошо, да, если вот, например, вам захотелось ее, простите, съесть, тогда как? В магазин или все-таки туда, где можно по законам Российской Федерации или, например, по каким-то общечеловеческим законам можно рыбу изъять, потому что ее очень много? Как вы поступаете?
Ну, бывает так, что ее приходится забирать, если она сильно повредилась, там, поймал крючок на жабры, тут уже ничего не поделаешь, приходится ее изымать и каким-то образом употреблять в пищу или там кошку кормить, все что угодно. Ну, вообще, я рыбу люблю ловить, но есть постольку поскольку. И среди моих коллег по увлечению, в общем-то, таких людей достаточно много, которые больше ловцы, охотники и во вторую уже или в третью очередь едоки.
Хорошо, тогда вот о чем хочется спросить. Давно интересовало, а как вот лично вы относитесь ко всякого рода заготовительным турам? Вот я поеду на Нижнюю Волгу, надергаю там два мешка чего-нибудь, что-то накопчу, что-то навялю и домой привезу. Вот как
говорят, оправдать бензин. Вот. На самом деле, естественно, я отношусь к этому отрицательно. И во всем цивилизованном мире, так если условно назвать можно, это правило, оно не приветствуется. Потому что в той же Европе, даже в Штатах, нет, конечно, там есть люди, которые ловят рыбу на покушать. Но вот сколько я ездил с самыми разными рыболовами, при том, что не обязательно это какие-то профессионалы там супервысокого уровня, в основном рыба отпускается. Тем более, что в той же Европе и в Штатах та же самая пресноводная рыба, она считается не то чтобы несъедобной, но нет традиции ее поедания. Может быть, там только форель, там немножко карп, ну, а, допустим, поймать головля и съесть – это для европейцев нонсенс. У нас это в порядке вещей, хотя тот же головль, про него говорят, вата с костями. Но тем не менее. Ну, вот моя позиция такая, что, в общем-то, я не сторонник вот этого всего заготовительства. Хотя даже, может быть, в некоторых местах рыбы настолько много, что это допустимо, но, опять же, я против.
Хорошо, а если, если ловля такая вот, так называемая, лицензионная, да, приехал, купил лицензию на вылов там двух-трех особей, ну, тоже тех же лососеобразных где-нибудь на Кольском или на Дальнем Востоке, это
Ну, если играть строго по правилам, то я за. Но у нас же как бывает, что вот человек поймал, бросил в кусты, там, инспектор пришел, проверил, рыбы нет, там, или, допустим, лицензии на одну, вот он поймал, а сам он трех изымает. Это наш менталитет, который сложно будет в обозримом будущем преодолеть, потому что в той же Австрии, например, я когда-то был, там горное озеро, ловится либо форель, либо еще какая-то лососевая рыбка. Вот я имею право изъять 5 штук. Я потом, когда выхожу с водоема, я фиксирую это у человека, который является смотрителем. И более того, через какое-то время ровно такое же количество рыбок там на вертолете специально завозят в это озеро. Вот так.
У нас пару недель назад тут вышел спор, был звонок из Германии, слушатель рассказал о том, как он, сколько лет ему, может быть, не лет, конечно, месяцев, ему пришлось потрудиться, сдавать экзамен для того, чтобы получить лицензию на возможность просто, ну, обычной рядовой рыбалки, чтобы стать законопослушным рыболовом по немецким правилам, по-моему, была земля Гессен, если я не ошибаюсь. У нас, как думаете, мы уже дозрели до такого уровня цивилизации, скажем, в рыболовном деле, ну, или еще нет?
Нет, до того, что существует в Германии, там действительно рыболовный билет получить сложнее, чем автомобильные права. Там настолько все это зарегламентировано, но принципиально это дело, именно вот возможность ловить рыбу, как-то зарегулировать надо. Вот если мы ездим по дороге, имея права, и, в принципе, ловить рыбу тоже очень желательно, имея какой-то рыболовный билет, и платя за это какой-то, ну, очень небольшой, но налог. Это позволит убрать случайных людей, которые в основном занимаются тем, что ловят неправедными методами и неправедными снастями. На мой взгляд, вот это так. Хотя, конечно, основная масса населения против, потому что всегда ловили за бесплатно, а традиция, она превыше всего.
Ну, здесь, я полагаю, нужно брать пример с Москвы. В Москве всегда парковались бесплатно, теперь приходится какие-то деньги платить. И ничего, вроде терпим.
Да, привыкли.
Хорошо, если... Давайте все-таки добьем эту историю. Если все-таки учить, то чему учить российских рыболовов, прежде чем дать им в руки там спиннинг и сказать: «Все, иди, ты готов»?
Ну, прежде всего, гуманному отношению к природе. О. Это не только рыба, это и окружающая среда. Когда вы приехали, вы не должны оставлять после себя, как-то не банально звучит, никакого мусора, там никаких следов вашего пребывания таких явных. Это в первую очередь. И я скажу так, что молодое поколение, оно уже более-менее воспитывается вот именно в этом ключе, поэтому, я думаю, дальше будет хорошо.
Хорошо, тогда не поймут меня, наверное, рыболовы, если я вас о спорте не спрошу. Все о ваших блестящих победах помнят, и всякий раз ваше участие в каком-то крупном турнире – это событие. У вас календарь участия в спортивных соревнованиях как выглядит сейчас?
Ну, и сейчас особо он никак не выглядит. То есть в любой момент я готов поучаствовать. Для меня спорт, он всегда был, скажем так, не первым приоритетом. Ну, иногда я этим увлекался в какие-то периоды своей рыболовной биографии. Последний раз я участвовал в чемпионате мира по ловле пикок-басса в Венесуэле несколько лет назад. Надо будет, поучаствую еще, я готов.
Хорошо, так, кстати, вот вопрос, который просили меня задать коллеги, что называется, тоже увлеченные рыболовы. Рыбалка – дело жизни. Есть титул чемпиона мира, есть, по-моему, еще несколько медалей с чемпионатов мира. А где далее черпаете вот лично для себя какое-то, может быть, вдохновение, какой-то источник, цель, что называется, которой двигаетесь?
Ну, в данном случае я могу одного классика процитировать: «Движение – все, цель – ничто». Ну, это я утрирую, конечно. На самом деле, вот ситуация такая, я пытаюсь все время найти для себя в рыбалке что-то новое. То есть для меня, вот, допустим, как многие думают, я в свое время написал книжку там «Джигспиннинг. Ловля судака». Для меня сейчас важно там пойти на Москва-реку и поймать там 3078-го судака в своей жизни. Нет, для меня важно пусть поймать этого судака, но каким-то новым методом. Найти что-то принципиально новое по сравнению с тем, что знал я до сих пор и знали остальные. И донести, может быть, это до сколько-нибудь массового рыболова. Так что вот я склонен к тому, что рыболов должен стремиться к совершенствованию в понимании рыбалки, в понимании новых методов, потому что если сравнить то, что мы умеем сейчас, и то, что мы умели хотя бы 15 лет назад, это как день и ночь.
Умеем или имеем?
Ну, и то, и другое. Скажем так, с количеством рыбы в водоемах, ну, в целом стало, наверное, чуть-чуть похуже, особенно на запрессованных местах. С умением стало гораздо-гораздо лучше. Вот иногда мне кажется, вот сейчас бы меня в начало 80-х с этим уровнем снастей и понимания...
Да,
но так, скорее всего, уже не будет. Путешествие во времени мы еще пока не освоили. Ну, Тем не менее, будем двигаться вперед, осваивая новые методы и придумывая новые приманки.
Хочется на чем-то хорошем, какой позитивной волне закончить. Вы много ездите по российским регионам. Вообще, есть ли где-то энтузиасты, либо наделенные властью, либо наделенные деньгами, которые активно сами восполняют запасы водных биоресурсов, которые сами зарыбляют и так далее, не ждут приказа сверху и...
Ну вот, есть, например, такое событие, которое проводится под Нижним Новгородом каждый год. Оно будет скоро, буквально там через пару недель. Называется оно «Джиг-пари». Это большой-большой рыболовный турнир. Так вот, по окончании «Джиг-пари» организаторы осуществляют зарыбление акватории той же самой щукой в очень большом количестве. И это то начинание, которое нужно всячески приветствовать.
Спасибо большое, Константин Евгеньевич, за то, что пришли к нам. Константин Кузьмин был в нашей студии. Прославленный российский спиннингист, чемпион мира 2008 года. Да, автор множества книг. Приходите к нам еще. Мы планируем продолжать развивать это направление в нашем эфире. Константин Кузьмин, Антон Челышев, спасибо, до свидания.
Спасибо.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.